Глава 3. Андовер. Должен признаться, что на меня большое впечатление произвели дурные предчувствия Пуаро относительно полученного анонимного письма. Но, признаюсь, это письмо совершенно вылетело у меня из головы. Поэтому, когда, наконец, наступило 21 июня, первым, кто мне о нем напомнил, оказался старший инспектор Джеб из Скотланд-Ярда, который зашел к моему другу. Мы знали этого полицейского, работавшего в отделе криминальных расследований уже много лет, и он сердечно поприветствовал меня. «Дьявол, меня забери!» — воскликнул Джеб. «Если это не капитан Гастингс, собственной персоной, вернувшийся из диких просторов черт знает чего. Совсем как в старые добрые времена. Вы и мсье Пуаро снова вместе. А вы неплохо выглядите, капитан. Правда, волосы на макушке слегка поредели, да? Но от этого никуда не денешься. У меня все то же самое!» Я слегка нахмурился. Дело в том, что я был абсолютно уверен, что благодаря тщательному расчесыванию волос на макушке я успешно скрываю их поредение, о котором говорил Джеб. Однако инспектор никогда не был для меня эталоном тактичности, поэтому я просто сделал вид, что пропустил его замечание мимо ушей и согласился, что, к сожалению, мы не становимся моложе.
«Кроме мсье Пуаро», — заметил Джеб. «Он прекрасная реклама тоника для волос, правда? Волосы на лице растут лучше, чем когда-либо. Да и сам на старости лет все чаще оказывается на виду, участвует во всех маломальски известных расследованиях. Загадочные происшествия в поездах, самолетах, убийства в высшем обществе. Мсье Пуаро у нас везде. Никогда не пользовался такой известностью до того момента, пока не ушел на покой».
«Я уже сказал Гастингсу, что похож на примадонну, которая всегда готова дать еще один прощальный концерт», — улыбнулся Пуаро.
«Не удивлюсь, если вашим последним делом будет расследование обстоятельств собственной смерти», — от души рассмеялся Джеб. «А что, черт возьми, неплохая идея? Стоит записать».
«А вот это уже вопрос Гастингсу», — сказал маленький бельгиец, подмигнув мне.
«Ха-ха-ха! Вот будет шутка так шутка!» —
хохотал инспектор. Я так и не понял, почему эта идея показалась ему столь увлекательной. Со своей стороны я посчитал, что эта шутка — элементарное дурновкусие. Старина Пуаро действительно стареет, поэтому подобные шутки вряд ли могли доставить ему удовольствие. Наверное, мое мнение было написано у меня на лице, потому что Джеб поспешил сменить предмет разговора.
«А вы слышали об анонимном письме, которое получил мсье Пуаро?» —
поинтересовался он. «Позавчера я показал его Гастингсу», — заметил мой друг.
«Ну, конечно!» —
воскликнул я. «Но оно совершенно вылетело у меня из головы. Дайте-ка вспомнить, о каком числе там шла речь».
«О 21-м!» — сказал инспектор. «Именно поэтому я к вам сегодня и заглянул. 21-й был вчера. И из чистого любопытства я вчера вечером позвонил в Андовер. Письмо действительно оказалось мистификацией. Там ничего не произошло. Окно, разбитое ребятишками, да парочка пьяниц и хулиганов. Поэтому на этот раз наш бельгийский друг оказался на ложном пути».
«Должен сказать, что меня это очень успокоило», — признался Пуаро.
«А вы ведь здорово озаботились этим письмом, правда?»
— эмоционально произнес Джеб.
«Ерунда. Мы каждый день получаем сотни подобных писем. Обычно их пишут люди, которым нечего делать и у которых слегка поехала крыша. Они не имеют в виду ничего плохого. Для них это своего рода развлечение».
«Наверное, с моей стороны было глупо воспринимать все так серьезно», — сказал маленький бельгиец. «Я попал пальцем в осиное гнездо». Пуаро путает две поговорки: «попасть пальцем в небо» и «разворошить осиное гнездо».
«Ну, тут вы тоже слегка запутались», — заметил инспектор.
«Простите?»
«В двух поговорках. Ну да ладно, мне уже пора, дела. Должен проследить на соседней улице, как будут изымать украденные драгоценности. Просто подумал, что заскочу на минутку и успокою вас. Жаль заставлять эти маленькие серые клетки работать впустую».
С этими словами и громким смехом старший инспектор ретировался. «Старина Джеб не сильно изменился, а?» — спросил Пуаро.
«Он выглядит сильно постаревшим», — ответил я. И мстительно добавил:
посидел, как барсук. Пуаро покашлял и сказал: «Знаете, Гастингс, есть такая маленькая штучка, мой парикмахер, большой искусник, которая крепится у вас на макушке и на которую потом зачесываются волосы. Вы не подумайте, это не парик, но...» «Пуаро!» — взревел я. «Запомните раз и навсегда, что я никогда не буду иметь дело с дьявольскими приспособлениями вашего мошенника-парикмахера, что вам не нравится в моей макушке». «Что вы, мне все нравится. Я ведь не лысею?» «Нет, ну, конечно, нет. Жаркое летнее солнце там, где мы живем, заставляет волосы немного выпадать. Когда буду возвращаться, захвачу с собой хороший тоник для волос».
«Точно.
В любом случае, какое до этого дело Джепу? Он всегда был чертовски нахален, и у него совсем нет чувства юмора. Он относится к категории людей, которые смеются, когда из-под садящегося человека убирают стул».
«Многие люди в этом случае рассмеются».
«Это совершенно бесчувственно.
С точки зрения того, кто садится, здесь вы правы».
«Ладно»,
— сказал я, постепенно успокаиваясь. «Должен признаться, что я очень трепетно отношусь к выпадению волос на своей макушке.
Мне жаль, что это анонимное письмо ни к чему нас не привело».
«Да, в отношении его я здорово ошибся. Но мне показалось, что от этого письма пахло какой-то приманкой. А оказалось, что это обыкновенная глупость. Увы, я становлюсь старым и подозрительным, как та слепая собака, которая рычит без всякой причины.
Если вы хотите, чтобы я поработал с вами в паре, то нам надо срочно разыскать новые преступные сливки», — заметил я со смехом.
«А помните наш позавчерашний разговор? Если бы вы могли заказать преступление так, как заказываете обед в ресторане, то что бы вы заказали?»
«Дайте подумать». Я заразился его идеей. «Давайте взглянем на меню. Ограбление? Мошенничество? Нет, не то. Слишком по-вегетариански. Это должно быть убийство. Кровавое убийство со всякими приправами».
«Ну, конечно. Закуски».
«Ну, кто же будет жертвой? Мужчина или женщина? Думаю, мужчина. Какая-нибудь шишка. Американский миллионер. Или премьер-министр. Или владелец газеты. Место убийства. А чем не подходит старая добрая библиотека? Мне кажется, что с точки зрения атмосферы она идеальна. И что же касается оружия, то это должен быть какой-нибудь по-особому искривленный нож. Или какой-нибудь тупой предмет, каменный истукан, например». Маленький бельгиец вздохнул. «Ах, да, конечно», — продолжил я. «Есть еще яд, но его всегда так сложно использовать. Или, например, револьверный выстрел, эхом раздавшийся в ночи. Потом должны быть одна или две хорошенькие девушки с золотисто-каштановыми волосами», — пробормотал мой друг. «Вы все шутите. Одна из девушек, естественно, должна попасть под подозрение. А кроме того, у нее с ее молодым человеком возникают какие-то трения. Ну и, конечно, должны быть другие подозреваемые. Пожилая дама, очень опасная на вид. Друг или соперник убитого. Скромный секретарь. Темная лошадка. Жизнелюбивый мужчина с вульгарными манерами. И идиот-детектив, похожий на Джеппа. Вот, наверное, и все».
«И это ваше представление об идеальном преступлении?»
«Вижу, что вы со мной не согласны».
«Ну что же, вы сделали совсем неплохое резюме почти всех детективных историй, которые когда-либо были написаны».
Сыщик грустно посмотрел на меня.
«Ну хорошо», — примирительно заметил я. «А что бы заказали вы?»
Пуаро закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Его речь походила на мурлыканье кота.
«Очень простое преступление. Преступление без всяких витиеватостей. Тихое, домашнее, очень интимное и совсем бесстрастное».
«Как это преступление может быть интимным?»
«Давайте представим себе», — промурлыкал сыщик, «что четверо людей садятся, чтобы поиграть в бридж.
Еще один мужчина, оказавшийся лишним, усаживается в кресле у камина. А в конце вечера выясняется, что мужчина у камина мертв. Один из четверых игроков, пока сидел на раздаче, подошел и убил его. Трое же игроков, слишком занятые розыгрышем Роббера, этого не заметили. Вот это, я понимаю, преступление. Кто, по-вашему, убийца? Послушайте, — заметил я, — но в этом нет ничего интересного. Конечно, потому что здесь нет странно изогнутых ножей, шантажа или украденного изумруда, известного под именем Око Божества. Маленький бельгиец посмотрел на меня с осуждением. Так же, как нет никаких следов восточных ядов, вы слишком любите мелодрамы, Гастингс. Вы бы хотели заказать не одно убийство, а целую серию. Соглашусь, признался я, что второе убийство подчас очень оживляет повествование. Если, предположим, оно происходит в первой главе, а потом, вплоть до предпоследней страницы, вы исследуете алиби всех присутствовавших, то это может несколько надоесть. Зазвонил телефон, и Пуаро встал, чтобы ответить на звонок. «Алло», — сказал он, — «я вас слушаю». «Да, это говорит Эркюль Пуаро». Несколько мгновений сыщик слушал, что ему говорили, и выражение его лица изменилось. Теперь он говорил короткими отрывистыми фразами. «Ну да. Ну, конечно. Конечно, мы приедем. Естественно. Возможно, вы и правы. Да, я привезу его. В любое время». Он положил трубку и подошел ко мне. «Это звонил Джеб Гастингс». «Правда?» «Он только что вернулся в Скотланд-Ярд. Там его ждало известие из Андовера». «Из Андовера?» — взволнованно переспросил я. «Пожилая женщина по имени Ашер, которая содержала крохотный табачный магазинчик, была найдена убитой», — произнес сыщик, медленно выговаривая слова. Я почувствовал себя обманутым. Интерес, который возник у меня при слове «Андовер», мгновенно улетучился. Я ожидал услышать что-то сногсшибательное и невероятное. Убийство же пожилой женщины, владелицы маленькой табачной ловчонки, показалось мне скучным и незаслуживающим внимания. «Полиция Андовера считает, что сможет арестовать человека, который это совершил», — продолжил маленький бельгиец все тем же медленным и серьезным голосом. И опять я испытал еще одно разочарование. «Кажется, что у женщины были плохие отношения с ее мужем. Он алкоголик и вообще довольно неприятный тип. Много раз обещал убить ее. Тем не менее», — продолжил Пуаро, «в свете всего произошедшего местная полиция хочет еще раз ознакомиться с анонимным письмом, которое я получил. Я обещал, что мы с вами немедленно отправимся в Андовер». Мое настроение слегка поднялось. В любом случае, каким бы скучным ни выглядело это преступление, это все-таки было преступление. А с моего последнего участия в расследовании прошло уже очень много времени. Я почти не обратил внимания на следующие слова маленького бельгийца. Их смысл я понял только значительно позже. «Это только начало», — сказал тогда Эркюль Пуаро.